говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Клубничка на березке. Искусство понимания сексуальности. Советские запреты. Культурные и психологические стереотипы. Новые модели воспитания». В гостях программы ведущий российский сексолог Игорь Кон. Впервые в эфире 3 июня 1999 года.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона в Праге Иван Толстой. «Клубничка на березке» – так названа последняя книга, которую написал социолог-сексолог Игорь Кон. Сегодня Игорь Семенович в пражской студии «Свобода». Игорь Семенович, в СССР секса, как говорится, не было. Что же, собственно говоря, произошло за последнее десятилетие?
Особенность всего советского периода, в особенности с 30-х годов, был полный запрет, который, вот так сказать, символизируется формулой «у нас секса нет», уничтожено эротическое искусство и сексуальное образование, и исследования, и так далее. На самом деле, мы совершенно достоверно знаем, что сексуальное поведение людей, оно развивалось и менялось в том же направлении, что и на Западе, когда вот была эта студенческая революция конца 60-х, только у нас все было под ковром, несколько медленнее, но тенденции развития были те же самые. Как только рухнула цензура, все тайное стало явным, при этом возникли преувеличения и так далее, и секс стал символом всеобщего освобождения, либерализации и так далее, на что он на самом деле права не имеет, это очень важный элемент культуры, но не целое. Поэтому меня интересовало, когда я вот занялся книгой, которая называется «Сексуальная культура в России» под заголовок «Клубничка на березке», что перевести невозможно, я хотел это сделать названием, но тогда мне сказали, что это во всех компьютерных каталогах пойдет по разделу ботаники. А меня заинтересовал вопрос, почему это стало возможно. Вот сталинские установки в этом вопросе, я их назвал сексофобия по образцу гомофобии, страх и ненависть перед гомосексуальностью, а у нас вообще сексуальность была не называемой. И меня интересовал вопрос, как это стало возможно. Все вещи поддаются только в сравнении. Если ты знаешь только одну страну и думаешь только о ней, ты никогда не поймешь. Надо знать, что как у других. Так вот, первое объяснение этого всего очень простое, старое, политическое, что нужен был тоталитарный режим для того, чтобы утвердиться, он должен был перекрыть, прежде всего, значит, вот эмоции, свободу чувств и так далее. Это объяснение дано и прекрасно развито Джорджем Морвеллом в 1984-м, ну, совершенно правильное, но это один срез. Но меня интересовал такой вопрос, что режим в ГДР, в последние десятилетия советской власти был гораздо более репрессивным, чем советским. Это была единственная страна, приезжая в которую, я чувствовал, что я приехал из свободной страны. Однако же, никаких запретов на сексуальную информацию, на эротику и так далее там не было, потому что это не вписывалось в немецкую национальную традицию. И вот тогда мне пришлось заняться, я вовсе не являюсь историком России, я действительно историк по образованию, но я занимался Англией 17 века, а потом это проблемы антропологии, этнографии, философии и так далее. Мне пришлось войти в историю для того, чтобы понять, что в истории России этому способствовало. И вопрос оказался очень интересный. Потому что описание русского прошлого, оно всегда идет в прямо полярных тонах. Одни говорят, что это исключительно целомудренное общество, царство духовности, что всякая телесность, она русскому народу не свойственна. Другие говорят, причем иностранцы и в 16 веке, и в 17 веке изумлялись свободе нравов, распущенности, ну, иногда они неправильно интерпретировали, скажем, вот смешанные бани, им казались проявлением распущенности, а там ничего сексуального на самом деле не происходило, они забыли, что когда-то это было в Западной Европе тоже, но вместе с тем, так сказать, вот свобода нравов, и все это поражало. И когда я стал изучать исторический материал, все, что можно было поднять, я, естественно, не сидел в архивах, я обнаружил, что это противоречие, что надо объяснять не одно или другое, а существование обоих полюсов. Ну, скажем, возьмите телесный канон, понятие, которое было введено Бахтиным, а сегодня социология, история, антропология тела – одна из самых развитых и очень увлекательных во всем мире областей знания. Так вот, если сравнить церковную живопись русскую и западную, то в западном искусстве, даже в религиозном, вы не только с Возрождения, но в позднем Средневековье, вы видите обнаженное тело, закрыты только гениталии, вы видите кормящих Мадонны. Естественно, это не эротические изображения, но это живая плоть. плоть и так далее. Возьмите наши иконы, и там вы не найдете ничего похожего. Тело либо закрыто, либо оно абсолютно измождено. В иконе живет только лик, а на нем живут только глаза. То есть вот, казалось бы, это вот тот самый и есть образ чистой духовности, полной бестелесности и так далее. Культура – это не некая данность. Культура – это история, и ничего кроме истории. Поэтому надо понять историю. И вот в этом историческом ключе мне кажется, что я нашел ключ у Ключевского, крупнейшего русского историка, его основной формуле, которую всегда критиковали за географический детерминизм. На самом деле там никакого географического детерминизма нет. Его основная формула, однозначная, суть русской истории заключается в том, что это история страны, которая находится постоянно в процессе колонизации. Все время освоение новых территорий, экстенсивность, освоение подчинения новых народов и так далее. Что это значит применительно к нашей теме? Это значит, что колонизация, она означала и перемещение населения, и освоение новых народов с разными пережитками язычества и так далее. Есть даже понятие, оно во сне, и книжка была издана у нас еще в 60-е или 70-е годы, не об этом, под таким названием, «Язычество в православии». Это означало, что ни государственная власть, ни церковь, они не могли все это переварить. Поэтому они вынуждены были, если на гораздо меньших территориях, гораздо более интенсивный и сжатый во времени процесс христианизации на Западе позволял это язычество искоренить или сделать неназываемым и запретным, то в России этого сделать было невозможно. И поэтому церковь, с одной стороны, на очень многие вещи заведомо закрывала глаза, смотрела сквозь пальцы, а другие старалась инкорпорировать. И поэтому, так сказать, вот и в бытовом поведении, и в языке, и так далее, гораздо больше сохранилось элементов эротики, секса и так далее, и того, что с точки зрения раннебуржуазного общества казалось варварским, нецивилизованным, нежели это было на Западе, что и шокировало, в особенности чопорных англосаксов, французы понимали в этом несколько больше. Но, с другой стороны, церковь, которая должна была сводить концы с концами, она это компенсировала тем, что Макс Вебер, великий немецкий социолог, один из основоположников современной науки, называл внемирским аскетизмом. То есть вот этот образ повышенной духовности, рафинированности и так далее. Поэтому эти два полюса, они были сами по себе. А дальше в России все абсолютной монархии, дальше все шло сверху, все инновации все шли сверху. Следовательно, они были административными, и, следовательно, они вызывали и оппозицию. Очень характерно, в особенности это в XVIII веке, но на самом деле это начинается раньше, вся полемика вокруг тела, чувственности и так далее идет вокруг отношения к Западу. И с Западом. И с одной стороны, одни представления. С Запада идут тонкие чувства, идет любовь, идет любовная лирика. Карамзин писал, вот недавно появилось новое слово, заимствовано с французского слова «влюбленность». И он был прав. А с другой стороны, тот же князь Щербатов, еще в том же 18 веке, о повреждении нравов в России, все зло в России идет с Запада. И это разврат, и вот эти все вещи.
«Свобода поверх барьеров. Клубничка на березке». Гость выпуска – профессор Игорь Кон.
Для того, чтобы, так сказать, вот сексуальность стала эротикой и вошло в содержание высокой культуры, нужно было искусство. Другого языка, кроме художественного, не могло быть. Но в России развитие высокой эротики было исторически задержано, потому что в России, так же, как везде, так же, как и в Европе, было, в принципе, два течения. Одно – это, вот, так сказать, условно говоря, низменное, вульгарное, то, что мы назвали бы сквернословием, порнографией и так далее. Эта традиция в России существовала и, как и на Западе, в народном искусстве. И Рабле – очень неприличный автор, как известно, в русских частушках, обрядах все это присутствовало. А дальше это в литературе это все начинается с Баркова. И это вот традиция непристойности, но она была внизу, она никак не пересекалась с канонической литературой. А вот сложная, рафинированная эротика с образами и так далее, где не просто одноз... однозначные слова и куда что совать, а метафоры, на которые можно нанизать и очень сложные чувства и так далее, с этим было трудно. В чем были трудности здесь? У эротики во всех христианских странах главный противник был один – это церковь и связанная с ней государственная власть. Этот противник и у нас был очень силен, тем более в силу традиционной связи церковной цензуры со светской цензурой и так далее. Но второй противник, он был и на Западе, но там он был не так силен. Это зарождающаяся буржуазия, которая не была так раскована, как аристократия, которая привыкла, что другим нельзя, а мне можно, и плевали мы на это. И вообще, значит, это шло в виде смеха и игры и так далее. А в России развитие эротического искусства сложного, оно было задержано, потому что оно подвергалось атакам не только справа, но и чрезвычайно сильно слева. Потому что главные идеологи русского разночинства, вот народники и до них вот эти, того, кого раньше называли, я не знаю, как сейчас называют, революционными демократами, это были очень интересные люди, они были радикальны в одном, но не доходили до другого. Это Белинский, Чернышевский, Добролюбов, они же все выходцы из духовной среды, они поповичи, они учились в семинариях, они с какими-то запретами могли их преодолеть, а какие-то не могли. Оказывалось, в университетских городах они все страдали застенчивостью, это очень важный синдром. Кстати, первым это открыл Милюков, у него была специальная статья вот о застенчивости этих людей. И их сексуальность была такой же, как у других, но они проблемы свои перенести не могли. Скажем, проблема Белинского, проблема Чернышевского, проблема Добролюбова. Одна из самых страшных их проблем – это мастурбация. Онанизмом занимались не только они, этим занимались и немцы, и все, и всюду это, и французы. Но и везде это было запретно, и везде это вызывало много трудностей. И этим людям было особенно трудно принять и так далее. И поэтому не в силах принять свою собственную сексуальность, которая им казалась преувеличена, неканонической, потому что они просто не знали, так же, как и их современники, что человеческая чувственность достаточно многообразная, она не вписывается в расписание ни уголовных кодексов, ни списков болезней. Это выражалось в их эстетических критериях. Тот же неистовый Виссарион, как только заходит речь об этих вещах, он тут же начинает себе воображать некоего невинного мальчика, которого надо оберегать от всевозможных запретов. И в результате это продолжается и в 60-е, и в 70-е годы. Под огонь критики, причем абсолютно непримиримой критики слева, попадает не только эротика и то, что вот назвали бы клубничкой, но любовная лирика. Травле подвергаются Фет, Случевский, Полонский. То есть люди, вообще говоря, ну, если не классики, то полуклассики, но ведь некоторых из них десятилетиями эта критика заставляла молчать. И поэтому заниматься этими вещами, чувственность выразить в образах, было очень рискованным делом.
Игорь Семенович, я хотел, слушая вас, давно уже спросить, а в чем психологическая природа, психологическая основа боязни свободы сексуальной культуры для, со стороны общества? Почему общество боится свободных сексуальных нравов?
Общества были разные, и установки, и формы социального контроля тоже разные. Наиболее общие истоки запретов заключаются в том, что общество, в особенности традиционное общество, оно вообще контролирует индивидуальную жизнь. Человек, личность, самостоятельной ценности не имеет, он принадлежит к семье, общине, религии и так далее. И что касается сексуального поведения, то его контролировали особенно жестко, потому что предполагалось, что это связано с браком и продолжением рода. И даже сегодня, вот мне приходится, выступая в разных аудиториях, вполне грамотным людям объяснять, когда демографы, например, говорят, медики говорят, вот репродуктивное поведение, я говорю, сексуальное поведение и репродуктивное поведение не имеют между собой ничего общего, это разные вещи, сексуальность – это ради удовольствия. А если вы говорите о репродуктивном поведении подростков, то если подростковая сексуальность становится репродуктивной, то надо кричать «караул». Вы должны дать им возможность этого как раз избежать. Потом, когда они станут взрослыми, тогда они и произведут потомство. Но каждый человек, так сказать, нормальный человек, знает, что он занимается сексом вовсе не для рождения детей. Но в обществе, в котором все регламентировано, эти вещи не могли не регламентироваться достаточно жестко.
Как вы оцениваете разговоры о духовности, так свойственное русским людям?
Слово «духовность» очень позднего происхождения. То есть оно существовало в русском языке, но оно ничего общего вот с этим значением чего-то возвышенного и так далее не было. Это появилось лишь где-то в конце XIX века, этот смысл. Здесь есть очень опасная тенденция, потому что духовность заведомо противопоставляется понятию телесности. А бестелесная духовность – это нечто тоже своеобразное. И у меня в книжке одна из глав даже называется «Бездуховная бестелесность», потому что если вы посмотрите советские справочники, словари философские, там не только духа нет, но и тела нет. В то же время это понятие традиционное, привычное для советской ментальности. Там оно внедрялось сверху. Только тогда было другое понятие – не духовность, а идейность. Но смысл был тот же самый. Не обращайте внимания, как живем, закройте глаза, забудьте про свои материальные потребности, потому что общество их удовлетворить не могло и не собиралось. Надо жить возвышенной идейной жизнью. И был моральный кодекс строителя коммунизма, который вот все это перечислял. На самом деле люди по этим правилам не жили и жить не могли, потому что это нереалистично и с течением времени, хотя взятые по номиналу все эти формулы очень хороши и спорить нечем, но в контексте это оказывалось лицемерием, с помощью которого господствующий класс оболванивал своих подданных. Сами они имели материальные блага, а другим предлагали жить возвышенными идеями. А вот с духовностью получилось то же самое, но дальше это наложилось на контекст церковной истории, что духовность – это еще не просто духовность, а вот она православная. При этом, на самом деле, очень мало людей различают, чем, скажем, отличается православный канон от католического, и что тут духовное, что не духовное. И в результате получился новый жупел, с помощью которого юродивые, которые там бойкотируют Госдуму и законопроекты Сговорухина, они воображают себя носителями высокой нравственности и так далее. На самом деле это и лицемерие, и безграмотность.
Игорь Семенович, и последний вопрос. Если вы считаете, что сексуальное раскрепощение в России к концу света не приведет, то к чему приведет?
Оно сопровождается издержками, эти издержки, эпидемия сифилиса, рост СПИДа и так далее, издержки серьезные. Поэтому если ничего не делать, то плата будет большая. И она уже есть, эта плата. Но это все равно боковой вопрос, потому что для того, чтобы здесь что-то сделать, надо иметь современную медицину, надо иметь современное образование и так далее. От того, что мы будем кричать, вот дайте нам все сюда, от этого ничего не прибавится. Это само по себе мы видим, глядя на те страны, которые это прошли. Оно постепенно входит в норму. Скажем, в конце 60-х, вот на этой студенческой революции говорилось, так же, как у нас когда-то в 20-е годы, что переспать – это то же самое, что выпить стакан воды, любовь отмирает и так далее. Ничего этого не произошло. Ценности романтические восстановились, избирательность становится больше. Спать с кем попало, не спят. Наши за границей очень часто сталкиваются с тем, что, оказывается, сексуальность вот там потруднее, чем в России. И даже по опросам общественного мнения, это вообще некоторые серьезные сравнительные опросы, это шокинг. Один из недавних вопросов, причем серьезно сделанный, оказалось, что в том, что касается допустимости внебрачных связей, россияне – чемпионы мира. Нигде больше такого терпимого отношения нету. На Западе есть какие-то обязательства, так же, как готовность лечь в постель при первой встрече. Поэтому здесь нет катастрофы. Но общая проблема, общая динамика современного общества заключается в том, что так же, как плюрализм должен существовать в демократии, в экономике и так далее, он здесь он существует и в личной жизни. И поэтому один спит с женщиной, другой спит с мужчиной, третий ни с кем. У кого-то, значит, вот оно надолго, у кого-то краткосрочно. И до тех пор, пока это не затрагивает интересов окружающих, пока не навязывается одна модель для всех, а люди разные, к этому надо относиться спокойно. Причем слово «терпимость» в этом контексте, как и во многих других, должно обозначать вовсе не жалость, потому что жалость – это к бедным, больным, обездоленным. Это равнодушие, это безразличие. Мне все равно, с кем ты спишь и каким способом. Лишь бы ты не навязывал мне свои образцы, и тогда, значит, вот это многообразие. И, в принципе, другого варианта у человечества? Нет, просто в разных странах это может идти дольше, медленнее и с разными издержками, потому что все способы внешнего социального контроля со стороны церкви, общины, семьи, даже группы сверстников, что очень важно для мальчиков, оказываются неэффективными.
То есть пусть клубничка растет на березке?
Да.
Гостем нашего выпуска был социолог, сексолог, профессор Игорь Кон.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – наш архив, программа «Поверх барьеров» десятилетней давности. Книга о вкусной и здоровой пище и книги о недоступной и свободной жизни. Читательскую тему обсуждает в своей программе Петр Вайль. Участники в Нью-Йоркской студии Александр Генис и Сергей Довлатов. Передача 1989 года звучала в повторе 3 июня 1999.
У микрофона Иван Толстой. Наш архив. Передача «Поверх барьеров» десятилетней давности. В Нью-Йоркской студии Сергей Довлатов, Александр Генис и Соломон Волков. 1 июня 1989 года. Ведет выпуск Петр Вайль.
Творческое объединение московских критиков и литературоведов провело недавно в ЦДЛ заседание на тему «Литература эмиграции сегодня». Председательствовал на этом заседании видный советский американист, доктор филологических наук Александр Мулярчик. Позднее газета «Московский литератор» напечатала что-то вроде отчета об этом заседании в форме интервью с Мулярчиком. В этом интервью среди других литераторов-эмигрантов был упомянут один из участников нашей сегодняшней передачи, Сергей Довлатов. Его мы попросили прокомментировать этот газетный материал.
Ну, вообще отрадно, что заседание на эту тему «Литература эмиграции» сегодня вообще состоялась, да еще и получила резонанс в газете. Мулярчик вполне уважительно называет имена Владимова, Войновича, Бродского. Причем в поле зрения его оказываются не только литературные генералы, добившиеся известности в свое время еще на родине, но и скромные полковники, вроде Олешковского, например, или Саши Соколова, опубликовавшиеся только на Западе. Более того, Мулярчик даже защищает Соколова и Войновича от нападок Дмитрия Урнова, стараясь быть при этом объективным. В конце он говорит, цитирую: «Для того, чтобы серьезный диалог с Западом завязался, чтобы политические соглашения были устойчивы, необходимо глубоко структурированное, полученное не понаслышке, знание друг друга». Как мне кажется, продолжает Мулярчик, в выработке концепции этого нового международного порядка, обращенного к 21 веку, иммигрантская мысль тоже может сказать свое слово. Конец цитаты. И хотя я не понял, что означает структурированное знание, вероятно, что-то основательное, но тем не менее я с готовностью приму участие в выработке концепции нового международного порядка. Все это звучит несколько тяжеловесно, но вполне разумно, и знать друг друга действительно необходимо. Вот только жаль, что у самого доктора филологических наук Мулярчика познания в эмигрантской, да и в отечественной, я бы сказал, литературе принимают иногда, как выразился бы Михаил Зощенко, причудливые формы. В частности, коснувшись западной литературной традиции разгребания грязи, Мулярчик говорит... Цитирую. «В этой манере работают такие прозаики и эмигранты, как Олешковский, Соколов, Довлатов, Венедикт Ерофеев». Конец цитаты. Разгребателями грязи назвал американский президент Теодор Рузвельт группу публицистов и социологов, которая в 1902 году выступила под предводительством Джозефа Линкольна Стефенса против взяточничества и казнократства в Америке. Вероятно, Мулярчик, воспитанный, как и все мы, на парадной литературе Федина или там Бабаевского, считает разгребателями грязи всех литераторов, придерживающихся в своих сочинениях элементарной правдивости. Иначе невозможно уяснить, по какому признаку он объединил в одну группу таких совершенно разных писателей, как последователь, скажем, Зощенко, Олешковский, прямой потомок Набокова Саша Соколов, усердный выученик Хемингуэя Довлатов и ни на кого не похожий Венедикт Ерофеев. Тем более, что Ерофеев никакой не эмигрант, а один из самых популярных прозаиков и драматургов современной Москвы, никогда в жизни, добавлю, не выезжавший за границу даже в качестве туриста. Еще более курьезными выглядят сведения, которые Мулярчик дает об Александре Зиновьеве, романы которого несколько лет были в Советском Союзе бестселлерами самиздата. Мулярчик же в одном из разделов своего интервью упоминает, цитирую, резко сатирический роман «Зияющие высоты» Зиновьева и добавляет с явным торжеством в голосе: «Этот писатель не переведен на русский язык и вряд ли в ближайшее время будет переведен». Конец цитаты. В том же интервью Мулярчик говорит: «В конце прошлого года я приобрел в Соединенных Штатах Америки новейший библиографический справочник под редакцией Сумеркина, который насчитывает более 1000 фамилий русских литераторов, печатавшихся в эмиграции». Конец цитаты. Так вот, если бы Мулярчик еще и заглянул в этот справочник на букву «Z», то с удивлением узнал бы, что Александр Зиновьев родился в деревне Пахтино около Костромы, закончил Московский университет, стал доктором наук и опубликовал, между прочим, в Советском Союзе до эмиграции 6 книг и более 200 научных статей. Собственно, Мулярчик в каком-то смысле даже прав, и романы Зиновьева действительно не будут переведены на русский язык по той простой причине, что все они и так написаны по-русски.
Скажите, Сергей, ну а чем вы объясняете вот все эти ошибки? И это при том, что ни один писатель-эмигрант, так же как ни один из западных словистов, судя по отчету в «Московском литераторе», на это заседание не были приглашены. Так вот, чем, по-вашему, объясняется вся эта самодеятельность?
Эта самодеятельность объясняется, простите за случайный каламбур, мне кажется, крайней самонадеянностью. Вот обратите внимание, в одном из разделов своего интервью Мулярчик говорит, касаясь целей минувшего заседания, цитирую, «Нам хотелось определить самые общие параметры, прежде всего билетристики, выяснить, какие произведения представляют ценность для критики, для читателей. Иными словами, продолжает он, отделить зерна от плевел». И дальше, говорит Мулярчик, я сомневаюсь, что книги Олешковского, Зиновьева, Лимонова нашли бы в нашей стране широкую благодарную аудиторию. Конец цитаты. Что вообще все это значит? В гостиной ЦДЛ собираются литературоведы и критики во главе с американистом Мулярчиком и решают, что, так сказать, из русской литературы представляет ценность для читателя, а что не представляет, что найдет широкую благодарную аудиторию, а что не найдет.
Вы знаете, Сергей, бывает еще более удивительный случай. Вот недавно один публицист упомянул, что в Советском Союзе вроде бы собираются напечатать замечательную книгу Андрея Синявского «Прогулки с Пушкиным». Автор-то сам ее уже читал, она ему не нравится, и он предлагает прежде публикации самой книги опубликовать знаменитую отрицательную рецензию на нее, появившуюся когда-то на Западе наряду с десятками положительных. Вот это уже шаг вперед по сравнению с подходом Мулярчика. Или, может, наоборот, шаг назад. Тут видна неуверенность, единодушно отрицательной реакции советского читателя, которому, стало быть, надо разъяснить, что ему предстоит прочесть. Такое в советском литературном процессе бывало сплошь и рядом, рецензировать неопубликованные вещи. Но вот с такой незатейливой прямотой рекомендовать эту практику – это неожиданно. Насколько мне известно, такое предложение в мировой критике беспрецедентно.
Может быть, я уже слишком долго живу в Америке и от всех таких вещей отвык, но мне все, в общем, это кажется диковатым. Кто только не отделял в нашей культуре зерна от плевел, начиная со Сталина и кончая Хрущевым. А читатели, которых оба вождя считали неразумными младенцами, невинность которых надо оберегать, читатели все равно переписывали от руки и перепечатывали на машинках Гумилева и Есенина, Ахматову и Пастернака, Набокова и Мережковского. А в более поздние времена того самого Венедикта Ерофеева, которого Мулярчик считает иммигрантом, и того самого Зиновьева, которого он вообще считает немцем или французом.
Радио «Свобода» – наш архив. Выпуск «Поверх барьеров» десятилетней давности. 1 июня 89-го. Ведет передачу Петр Вайль.
Книга о вкусной и здоровой пище. Эта книга вышла в свет еще в 52-м году, но ею до сих пор пользуются хозяйки. Много лет ее дарили невестам на свадьбу. И уж наверняка те, кому за 30, помнят роскошные аппетитные иллюстрации, украшающие это фундаментальное гастрономическое пособие. Почему мы вспомнили об этой книге? Об этом расскажет постоянный участник нашей передачи Александр Генис.
Среди полусотни кулинарных изданий в моей библиотеке эта книга занимает особое место. Она выделяется своей добротностью, всеохватностью, энциклопедичностью. Но сейчас я обратился к ней отнюдь не для того, чтобы найти интересный рецепт. Честно говоря, разоблачительный пафос советской прессы, которую я прочитываю в огромных количествах, достиг того порога, при котором душе просто хочется отдохнуть на чем-то бесспорно положительном, например, на заливном поросенке.
Да, дефицит позитива ощущается все сильней. Я вот думаю, не этим ли обстоятельством объясняется популярность таких вот, так сказать, исторических романов Пикуля или увлечение голубоокими русичами Глазунова?
Книга о вкусной и здоровой пище тоже из этого ряда. Только действительность, которую она так своеобразно преломляет, куда ближе нашим современникам. Для меня эта книга – памятник сталинской эпохи, один из немногих рудиментов ее, который донес до наших дней и дух, и форму, и мировоззрение тех времен. Книга – это аргумент в пользу некой обобщенной Нины Андреевой, которая, уподобившись гидре, отращивает каждый раз новую голову взамен отсеченной либералами. Брезгливо отвернуться от картин божественного изобилия, которые живописует книга о вкусной здоровой пище, нельзя просто потому, что этого не делают многие советские люди, о чем и свидетельствует почта, например, «Огонька».
Верно, конечно. Вот что я, например, прочитал в одном из последних номеров «Огонька». Автор пишет о настроении тех, кто стоит в бесконечных очередях, цитирую. «Никакими цифрами, миллионы жертв сталинизма, ее очередь не убедить в том, что при Сталине было хуже». Нет, было лучше, утверждает она, стабильнее.
Именно вот поэтому из-за таких высказываний я и считаю, что имеет смысл обратиться к этой книге. Она даст нам шанс реставрировать мироощущение эпохи, о которой сегодня столько спорят. Попробуем отнестись к этой кулинарной книге как к историческому документу, помня, что любые книги следует оценивать в той системе координат, в которой они были созданы. Не искренность авторов тут важна, а тот способ, который они избрали для искажения правды. Как всякий артефакт сталинской эпохи, книга о вкусной и здоровой пище преследовала не только утилитарные цели. Эта книга насквозь символична и метафорична. Процесс приготовления еды стал символом преобразования жизни по мудрому плану-рецепту. Каждое блюдо – метафора полноты и разнообразия жизни, гармонизированной в тщательно взвешенном меню. Плодородие страны, выраженное в богатстве ассортимента, о котором до сих пор вспоминают посетители Елисеевского гастронома 40-летней давности, есть следствие партийной сталинской политики. При этом райская жизнь, изображенная на страницах книги, результат многовековых духовных поисков всех народов Советского Союза, которые во главе со старшим братом, русским народом, шли к вершине той пирамиды, на которой их застала книга о вкусной и здоровой пище. От кваса к шницелю, от Ивана Грозного к Петру Первому, от капитализма к социализму. Книга ведет читателя к чертогам светлого будущего, к коммунизму. Самосознание сталинского общества как праздничный итог всемирной истории. Вот ее идейное ядро. Вопреки всем традициям, книга о здоровой пище трактует кухню не как частное семейное дело, а как важнейшую функцию правительства. Государство здесь – кормилец народа. Не зря в иллюстрациях всегда подчеркивается марка изделия. Что бы ни было изображено на картинке – бутылка томатного сока, пачка геркулеса, банка компота – на переднем плане оказывается этикетка, подробно рассказывающая о ведомственной принадлежности продукта. Ну, например, так. «Овсяные хлопья Московского ордена Ленина пищевого комбината имени Микояна». При помощи этого незатейливого, но последовательно использованного приема авторы книги декларируют – вся еда в стране принадлежит государству. Неудивительно, что на 400 страницах большого формата ни разу не упоминается колхозный рынок. В целом, книга о вкусной и здоровой пище создает красочный образ страны-монолита. Конечно, нелепо искать в ней отражение реальной жизни, но неправильно было бы видеть в ней и будущий идеал, вроде третьей программы КПСС. Хрущев отодвигал изобилие в будущее, пусть и близкое. Книга о здоровой пище помещала изобилие в контекст сегодняшнего дня. При этом не следует задавать вопрос, была ли в продаже, скажем, белорыбица. Важно, что белорыбица есть вообще, а не в конкретной, отдельно взятой торговой точке. Универсальное, мифологическое значение этой книги – достояние прошлого. По-настоящему она может быть понята только внутри знаковой системы тоталитарного общества. И дело не в том, что сегодняшний читатель без словаря не узнает, что такое визига. Главное в другом. Историческое развитие привело к уничтожению монолитности советского общества. Развалило абсолютное единство государства и общества, продуктом которого и являлась книга о вкусной и здоровой пище. Перестройка декретировала то, что началось на поколение раньше – процесс отчуждения правительства от народа. Из чего на самом деле складывался рацион советского человека сталинской эпохи, мы со статистической точностью не знаем. Но хорошо известно, благодаря вот этой самой кулинарной книге, из чего он должен был состоять. Гласность от такого ориентира отказалась. Теперь она пользуется чужим, западным эталоном, сравнивая потребление мяса в США и в СССР. Отсюда и идет ощущение упадка. Государство по-прежнему выполняет роль всеобщего кормильца, но теперь это плохой кормилец, скупой, нерадивый, беззаботный. Это оно, государство, гноит мясо, отравляет овощи нитратами, портит колбасу, вырубает виноградники и попросту съедает народную долю. То есть общество, переставшее быть полностью тоталитарным, по-прежнему требует тотальной заботы от правительства. По данным опросов, только 15% страны разделяют западнические идеи о рыночном хозяйстве. Треть населения относится резко отрицательно к операторам, значительная часть которых как раз пытается присвоить все функции правительства – кормить народ. Огромной популярностью пользуется не столько идея разделения власти с народом, сколько дележа материальных благ, принадлежащих руководству. Если государство не может обеспечить всех едой, то пусть хотя бы отдаст ту, что само съедает. Гласность пытается компенсировать нынешний экономический кризис картинами сталинских преступлений. Но никакие кошмары не мешают людям с тоской вспоминать концепцию идеальной структуры общества, нашедшую выражение в той же книге о вкусной и здоровой пище. Стоит ли после этого удивляться тому, что Нина Андреева, которую самиздатский сатирик ввел в Политбюро 2000 года, кажется многим единственной альтернативой суровым перестроечным будням? Мечта вот этой условной, а впрочем и вполне реальной Нины Андреевой – вернуть государству всю полноту власти, обменяв ее власть на душевный комфорт общества, которое вновь осознает себя монолитным единством. Не свобода, а братство. Не богатство, а равенство. Не разнообразие, а цельность. Не личность, а коллектив. Все эти привычные ценности выглядят не менее привлекательно, чем возможность безлимитной подписки на огонек. А для чтения останется книга, в которой обо всем этом уже давно написано. Книга о вкусной и здоровой пище.
нет Бенни Гудмана, можно узнать сразу, не правда ли? У него есть вот этот специфический, чуть придыхающий, разговорный тембр. Ведь обычно духовые инструменты довольно-таки внеперсональные. Их звук такой холодноватый, как бы отдаленный. А Бенни Гудман, когда играет, то он как будто бы разговаривает с тобой. И лично для меня его кларнет – это сразу же его представление. Вот я здесь, Бенни Гудман.
Прошу прощения, у нас в студии, в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Соломон Волков, постоянный участник наших передач, музыковед Соломон Волков. Мы продолжаем культурно-политический журнал «Поверх барьеров». Следующая тема нашего журнала – юбилей Бенни Гудмана, 30 мая, 80 лет со дня его рождения. Итак, Соломон Волков у микрофона.
Бенни Гудман начал учиться игре на кларнете с 10 лет, а уже в 13 лет дебютировал как виртуоз-кларнетист. В 1934 году он организовал оркестр, который использовал приемы и репертуар негритянского джаза нового направления, так называемый свинг. Это была подлинная революция в джазе, причем не столько в джазовой музыке как таковой, как в бытовании джаза, потому что для негритянского джаза в то время настоящие такие престижные площадки были закрыты, и пластиночная индустрия относилась с большим подозрением к негритянским музыкантам. Не было рынка среди белой аудитории, той, которая и платила за пластинки, не было рынка для негритянской музыки и негритянских исполнителей. Гудман прорвал этот барьер. Он организовал первые смешанные в расовом смысле джазовые ансамбли, приглашая негритянских артистов. Это было в середине 30-х годов. И затем также открыл и новую страницу вообще в истории джаза, когда со своим ансамблем выступил в 1938 году в Карнеги-Холл, самом престижном американском музыкальном зале.
Я помню, что в прошлом году это событие праздновалось как такое торжественное, очень пышно, именно вот 50-летие вот входа джаза в Карнеги-Холл.
Да, сейчас даже трудно вообразить, каким революционным событием это было для того времени. И не случайно Бенни Гудману пришлось преодолевать чрезвычайно много трудностей и нападок. В серьезных американских газетах писали, что еврей Бенни Гудман в компании с другими евреями пытается негроизировать американскую музыкальную культуру, подорвать ее изнутри. И это послужило началом одной из политических неприятностей, что ли, в которых был вовлечен джаз, потому что пропагандный этот тезис о сознательной негроизации евреями джаза был подхвачен нацистами, которые атаковали джаз как иудейско-негроидную музыку, и, как известно, в нацистской Германии джаз был под запретом.
Некоторые аналогии напрашивается. Примерно в то же время джаз подвергался преследованию в Советском Союзе.
Да, и с другой стороны, сторонники джаза как раз использовали вот этот тезис о том, что это музыка в какой-то степени революционная и направленная против капиталистического эстаблишмента для того, чтобы защитить джаз. Но, как нам известно, противники джаза взяли верх.
К счастью, временно и только в таких странах, как Германия и Советский Союз.
Причем в советской истории противники джаза брали верх не один и не два раза. Особенно если учесть, что вот такие вот люди, которым джаз не нравился, иногда находились на самых высоких постах. В связи с этим мы можем вспомнить о другом историческом событии, связанном с именем Бенни Гудмана и с историей джаза, в частности, с историей джаза в Советском Союзе. Дело в том, что в 1962 году оркестр под управлением Бенни Гудмана оказался первым джазовым коллективом, который после войны под эгидой Государственного департамента посетил Советский Союз. Разумеется, в тот период гастроли Бенни Гудмана советскими любителями джаза были встречены восторженно. Сейчас, если, скажем, заговоришь с серьезным американским любителем, знаком джаза, о Бенни Гудмана, то, скорее всего, так сказать, увидишь на устах твоего собеседника ироническую улыбку. В общем, всерьез многие сейчас здесь, в Америке, Бенни Гудмана не воспринимают. Но для меня Бенни Гудман всегда будет олицетворением высокого профессионализма. И закончим мы наш разговор о Бенни Гудмане джазовой обработкой классической пьесы композитора Вебера «Приглашение к танцу».
Радио «Свобода» – наш архив. Выпуск «Поверх барьеров» 10-летней давности вел из нью-йоркской студии Петр Вайль. Передачу в Праге подготовили режиссер Марина Смирнова и редактор Иван Толстой.
Вы слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио «Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Фиштейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей Германии», крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на семи холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно. Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В в качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода» в клубах с Еленой Фанайловой. Споры о культуре и политике в Москве и Киеве, Петербурге и Вильнюсе, Праге и Варшаве. Интеллектуал в эпоху гибридных войн и правого популизма. Можно ли не сотрудничать с государством? Как сохранить профессиональное достоинство в мире, теряющем гуманизм? Слушайте сразу после новостей.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» Яков Княжнин, полузабытый драматург русского классицизма.
Жить коль хочешь, что испечь одной корицей, топить печь, а сапоги гвоздикой подбивает, и глаз матеру испевает. Годится в расписках так.
Напишу, не зволь быть так.
1770 слова году.
О Якове Княжнине и операх на его либретто пойдет речь в «Поверх барьеров» в пятницу в 6 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».